Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. Ну что же, Великий пост у нас начался. И, может быть, кем-то это время воспринимается как время какой-то такой особенной аскезы. И это, конечно, правильно. Для кого-то это возможность глубже заглянуть в себя и попытаться внутри себя услышать, внутри себя, может быть, даже сделать какие-то открытия. На этом пути нам нередко помогают произведения искусства. И хотя считается, что во время Великого поста не место для концертов, тем не менее бывают исключения. Когда речь идет о концертах духовной музыки, например, знаю, что даже ряд священников не уклоняются от подобных мероприятий и с удовольствием ходят для того, чтобы пост не превращался во время такой, ну, тотальной изоляции, что ли, от внешнего мира. В нашей студии сегодня композитор Антон Висков. Добрый вечер, Антон.
Добрый вечер.
И у вас целых два концерта пройдет. Так вот, парадоксально, с одной стороны, а с другой стороны, наверное, отчасти и закономерно. Этим Великим постом. Они связаны с вашим 55-летием. Сердечно вас поздравляю.
Я
думаю,
спасибо,
что все сотрудники Радио «Вера» ко мне присоединяются, потому что все мы вас очень-очень любим, и слушатели наши вас прекрасно знают. Спасибо.
Это очень приятно. Спасибо вам. Спасибо всем.
За вашу музыку, прежде всего, спасибо, конечно же, и за то, что вы сегодня здесь. И поговорим мы о каких-то, на мой взгляд, невероятно глубоких вещах, которые, может быть, не всегда даже у нас напрямую с музыкой и ассоциируются. Концерт, который пройдет у вас 21 марта в Рахманиновском зале Московской консерватории в 14 часов, если я не ошибаюсь,
верно? Да-да-да, в 14 часов.
Его название «Русская Голгофа». Вернее, точнее сказать, «Голгофа. Точка. Русские страсти». И я, когда смотрю на это словосочетание, вы знаете, у меня такой ассоциативный ряд начинается в голове, что в какой-то момент она просто начинает взрываться. Расскажите, пожалуйста, о чем этот концерт и о чем ваша музыка, которая имеет вот такое заглавие?
Это великопостный концерт. Дело в том, что до революции в России существовала такая традиция великопостных концертов. В то время, когда все зрелищные театральные, концертные, светские мероприятия запрещались, то благословлялись духовные концерты, и тогда знаменитый Московский синодальный хор, тот хор дореволюционный, он выходил на сцену синодального училища, а это теперь, собственно, и есть Рахманиновский зал, и исполняли духовные произведения соответствующей тематики. Только такие вот духовные концерты имели место во время поста до революции, и ансамбль «Благовест», с которым я уже сотрудничаю 30 лет, и вот этот концерт, он также приурочен к 30-летию моего сотрудничества с этим замечательным коллективом. Ансамбль «Благовест», он возродил традицию вот таких великопостных концертов. Это соответствующая тематика, и вот на данном концерте, который состоится 21 марта в Рахманиновском зале Московской консерватории, бывшем зале Синодального училища церковного пения, впервые прозвучит оратория «Голгофа. Русские страсти». Она имеет такой подзаголовок — музыкальные иллюстрации к евангельским событиям. И выстроено 12 частей в этой оратории, и она представляет собой действительно такие музыкальные картины, которые иллюстрируют важнейшие события последних дней земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. В этом произведении несколько традиций объединились. Во-первых, есть некая театрализация этих событий, которая идет от традиции представлять страсти современными людьми. Эти традиции, они существуют и в восточных христианских церквях, когда персонифицируются и Иисус, и Мария, и апостол Петр, который отрекается от Христа. То есть это разыгрывается, такое действие, именно во время последней Страстной Седмицы. И кто-то изображает Христа. Вот этот человек, актер или обычный из народа, он несет крест. Вот. Там есть и благочестивый разбойник. То есть все эти события, представлено в театральном вот таком виде. И здесь вот мы начинаем нашу ораторию шествие. Это шествие людей, которые молятся, которые, видимо, сопровождают Христа в его крестном пути. То есть не самого Христа, а того героя, который его изображает, того артиста. Вот. И в русской традиции, по крайней мере, письменных свидетельств о таких вот театрализованных страстей не сохранилось. Вот. У нас существует, например, жанр канона на распятие Господа нашего Иисуса Христа. Существовало театральное такое действо на вербное воскресенье, в котором принимали участие и царь, и патриарх, когда патриарх изображал Иисуса Христа, когда он на осле выезжает в Иерусалим, а царь этого осла, в данном случае там была у них лошадь, он вел ее, делал вид, по крайней мере, что это вел, конечно, там были конюхи опытные, и вот это театрализованное действие, огромное количество певчих, они исполняли соответствующие песнопения, вот этот обряд, он зафиксирован, и он сохранился. Но в других православных церквях, на Крите, например, в Иерусалиме, такие шествия, они имеют место до сих пор. Вот. И мы стараемся нарисовать эту картину. Собственно говоря, с этого шествия начинается оратория и им же заканчивается. Внутри различные сцены. Это музыкальные иллюстрации, например, «Тайные вечери». Вот, когда ученики собрались вокруг Иисуса Христа, он преломляет хлеб, разливает им вино, говоря, что это тело и кровь моя, которую вы пьете во имя меня, во имя своего спасения, во имя Нового Завета. И, в частности, он говорит о том, что вот один из вас должен меня предать. Ученики все спрашивают, не я ль, скажи мне, Иисусе. Вот. Но он не говорит, кто именно, а просто еще раз повторяет, что один из вас предаст меня. И толпа, которая, может быть, участвует в этом действии вот сейчас уже, она повторяет, не я ль, предам его. То есть здесь заложен вопрос к каждому из нас. Не предаем ли мы нашими поступками, нашими мыслями Христа? И он обращен к душе каждого человека. И вот такое сочетание событийного евангельского ряда с отсылкой к современности, к современным проблемам, это везде вот по ходу всей этой оратории. Затем там есть сцена, собственно говоря, суда Пилата, когда Пилат вопрошает к иудеям, кого помиловать, простого странника Иисуса или страшного разбойника Варавана, и возгласы толпы изображаются в музыке, когда толпа в какой-то необузданной ярости кричит, что Варавана, надо помиловать вот этого страшного разбойника, а казнить Иисуса. И затем крестный путь. Кстати говоря, помимо музыки, в оратории постоянны тексты, где, собственно, евангельские отрывки из евангельских стихов, которые, видимо, я сам и прочитаю, и уже после них мы даем музыкальную иллюстрацию. Вот крестный путь Христа, там изображается огромная толпа народа, которая как бы поделена. Кто-то кричит, кто-то издевается над Христом, говоря, что ты царь иудейский, спаси себя сам. Если ты можешь спасать других, ты и себя спасешь. А другие молятся, они понимают, что это не просто какой-то, случайный казнимы. Они понимают, что это сам Бог к ним пришел, и они молятся: «Господи, помилуй». И вот эти две разные толпы, они постоянно выкрикивают, и потом они как бы смешиваются вот в своих воплях. Таким образом, мы видим вот такую картину, достаточно динамичную, драматичную. И вот когда мы говорим о страстях, вообще здесь, собственно говоря, сложно говорить о собственной музыке, потому что, на мой взгляд, музыка — это красота, это возвышенность, нечто такое приятное, скажем так. А то, что происходило более 2000 лет тому назад и мистически происходит каждый год, а именно жертва Бога во имя спасения нас, это страшно. И здесь музыка, честно говоря, она как-то, ну, не то чтобы неуместна, она не должна быть музыкальна, потому что здесь события происходят такого вселенского, такого невероятного масштаба, когда действительно Бог, этот абсолют, это то, что непостижимо, он в виде человека отдает свою плоть за нас. Кто мы такие, чтобы Бог отдавал за нас свою жизнь? Это любовь Божия, это вот доказательство Его любви к нам. И вот я хотел в этой музыке передать крики толпы, действительно, ярость одних, смирение и страх других, крики. Там очень много таких интонаций восточных, потому что мы понимаем, что это действие все происходит на востоке. И затем вот после того, как эти яростные толпы кричат друг на друга, вот, и, в общем, пытаются каждый как-то определиться в своей правоте, мы слышим голос самого Христа: «Люди мои». Это каноническое песнопение, в котором Христос обращается к людям: «Что я вам такого сделал? Я ведь делал вам только добро». Он и прокаженных исцелял, и мертвых воскрешал. И что же люди ему дали за это? Вместо воды они ему дали ацетон, вот, то есть уксус. Вот, за манну желчь, а за его слова о любви друг к другу они его пригвоздили к кресту. И вот его горечь именно за всех нас, за то, что он-то пришел посеять любовь, а люди ответили ему ненавистью. Она выражена в такой духовной арии. Замечательный солист у нас Дмитрий Степанович, который уже давно сотрудничает с ансамблем «Благовест». Он исполнит эту арию. Вот. А дальше действие постепенно развивается. В частности, мы снова переносимся вот к этой крестной дороге и видим, опять же, люди, кто-то понимает, что это происходит, кто-то, наоборот, говорит, что это страшный разбойник, которого нужно срочно казнить, а другие ему отвечают: нет, это тот, кто мир пришел спасти и души наши в рай ввести. Опять же, мы видим вот эту картину от крестного пути, от казни на Голгофу. Другая сцена — это сцена с благочестивым разбойником, который поверил в Иисуса Христа, поверил, что это действительный, истинный Бог, и обратился к нему с мольбой. Он же тоже был пригвожден к кресту и обратился к Христу со словами: «Во царстве Твоем помяни меня, Господи, и когда придешь во царстве Твое», то есть «вспомнит меня, когда я умру и окажусь в Твоем царстве». Иисус ему отвечает: «Ныне же будешь со мною в раю». Там звучит песнопение, которое входит в цикл песнопений Страстной Седмицы «Разбойника благоразумного». Затем действие дальше, оно развивается. Происходит какие-то катаклизмы, вот, собственно, связанные с казнью Иисуса Христа. Здесь музыка гимнического характера, текст, кстати говоря, взят из средневековой поэзии западноевропейской. Знамена реют царские. Это гимн, который исполняется в латинских церквях. Вообще, мне, так сказать, хотелось вот в этом произведении объединить различные культурные христианские традиции и показать, как представители различных конфессий представляют себе сцены страстей Господних. И поэтому в оратории постоянно смешивается язык. Здесь есть и русский музыкальный язык, который отсылается, может быть, к каким-то нашим средневековым традициям, к народному духовному стиху. И есть западноевропейское направление, которое связано с средневековыми латинскими гимнами, которые, кстати, и исполнялись во время вот таких шествий, посвященных драматургическому воплощению страстей Господних.
Потрясающе интересно то, что вы рассказываете, и очень хочется, конечно, увидеть все это своими глазами и услышать в концертном зале. Но, Антон, вы работаете с, может быть, самой глубокой темой из всех, которые, ну, доступны человеку. А до конца, может быть, она нам и недоступна, и уж точно совершенно она неисчерпаема. А почему именно такой выбор вы делаете? Вы же вот в самом начале вашего рассказа справедливо отметили эту сложность, эту нестыковку. Тема страстей, она есть в музыкальном мире, она невероятно важна. Но вот это страдание, оно совсем не музыкально. И как к этому подступаться? И какова движущая сила ваша? Вот вы зачем это делаете?
Я этого не могу не делать.
Достойный ответ.
Все как-то моя судьба так складывается, творческая именно, что за что бы я ни брался, мне это не дает что-то, заниматься ничем другим. Дело в том, что духовная музыка, как я представляю, это, ну, высшее как бы проявление музыкальной мысли, вообще музыкального искусства, и очень сложно мне от этого отойти. Когда я начинаю писать что-то более светское, у меня такое ощущение, что я теряю время просто. Вот, я себе это вот не могу позволить. Мне приходят в голову музыкальные мелодии, которые имеют, ну, светский характер, и танцевальный, вот, и много, так сказать, приходится какой-то музыки писать вот для оформления каких-то телевизионных передач, там, телефильмов. Но все же я это воспринимаю как, ну, нечто побочное, потому что вот когда ты пишешь песнопение, я чувствую, что я это занимаюсь своим делом. Вот. У нас же огромное количество прекрасных композиторов, которые работают в самых различных жанрах, и музыкальное искусство, оно многогранно, и, как говорил Шостакович, народу нужно все, и симфонии, и массовые песни. Вот. И таким образом как-то Бог управил так, что каждый занимается своим делом, каждому дан его дар, его определенное направление. Ну, вот я ощущаю себя наиболее, так сказать, на месте, это в духовной музыке.
Это очень хороший ориентир, ощущение себя на месте. Мы сегодня не только беседуем с вами, но и слушаем вашу музыку. Что прозвучит в самом начале?
Сейчас прозвучит покаянный стих Богородицы, потому что образ Богоматери, страдающей, он занимает очень важное место вообще вот в страстях и, в частности, в оратории Голгофа. Thank you.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Напомню, что в нашей студии композитор Антон Висков и невероятная по глубине духовная музыка нашего сегодняшнего гостя звучит у нас в эфире. Антон, тема плача Богородицы или покаяния, да, как вы сказали, она и в церковной службе, в богослужениях Страстной недели очень-очень важна. Плач Богородицы, может быть, одно из самых пронзительных таких вот песнопений Страстной пятницы. И, ну, мне кажется, что человек, который впервые заходит в храм и это слышит, он никогда этого не забудет. И люди, которые годами уже приходят в Страстную неделю в храм и участвуют в этих службах, они тоже каждый раз проживают это заново. Это какая-то невероятная просто такая вот по глубине действительно история неисчерпаемая. Вы взялись за эту музыку с ощущением, что не можете этим не заниматься. А когда вы погружаетесь в это, ну, я не знаю, как, можно ли так сказать, что вы погружаетесь в состояние сопереживания Богородицы, а как это через себя можно пропустить? Тут на службе-то стоишь и ком в горле. А вы вот это так, а вы в этом процессе, пока пишете музыку, и потом слушаете ее, и исполняете ее. Это что такое вообще?
Каждой женщины, на мой взгляд, живет отблеск образа Богородицы. И вот я представляю образ Богородицы. Я не думаю, что это будет кощунственно сказать, через образ собственной матери. Ее отношение ко мне позволяет в какой-то мере представить, что чувствовала Богородица, как она любила своего сына. И вот в этой оратории от Голгофа образ Богородицы, он мной как бы сделан более человечным. В частности, вот песнопение «Не рыдай мне, мати». Это Христос обращается с креста к Богородице, говоря ей, что не нужно по мне плакать зря меня в гробе, ибо я восстану из гроба, и, собственно говоря, своей смертью я спасу людей от их грехов. А Богородица обращается к нему, она ему отвечает, чего нету в Евангелии. Она к нему обращается со словами: «Сын мой возлюбленный, помнишь, как я откачала твою люльку, и звезда сияла, рождественская звезда, и ангелы в небе славили чудесное Рождество твое. А теперь твое тело терзают и мучат, и я не могу отереть священную кровь твою». А он с ней снова говорит: «Не рыдай мне, нет, мать». Вот такой диалог, который, в общем-то, ну, придуман. Он мог быть, мог и не быть, но мне вот показалось, что здесь это уместно. Затем там есть духовный стих «Плач Богородицы». Это народные слова, где Богородица поет о том, что она ходила, гуляла и искала своего сына, и не могла его нигде найти. И вдруг за той горой она увидела толпу людей и увидела крест. И опять же она вспоминает, помнишь, как когда-то ты был маленький, я тебя растила, я тебе, можно сказать, сопли вытирала. А теперь люди тебя мучают и избивают твое тело камнями. И вот такое очеловечение образа Богородицы, я не думаю, что это как-то выглядит кощунственно, на мой взгляд, потому что матери, они страдают все за своих детей, за их судьбу. Сколько сейчас матерей, которые, ну, обеспокоены судьбой своих детей. Но мне кажется, что вот это сопереживание, это чувство сострадания, оно исходит от Богородицы, оно распространяется и на всех женщин, на всех матерей. И таким образом ее любовь, она передается через любовь всех женщин, всем нам.
Я думаю, что все матери, которые сейчас слышат наш эфир, они согласно кивают, поддерживая вас, потому что действительно, так или иначе, когда женщина носит дитя, когда женщина рождает ребенка, ну, вот как, не знаю, как, наверное, как человек в творческом акте уподобляется творцу отчасти, так, наверное, каждая женщина в этом высшем творческом акте рождения ребенка, она зачатие, да, вынашивание, рождение, она действительно уподобляется и Богородице. Я с вами в этом плане абсолютно согласна. И да, наверное, это важно подчеркнуть. Есть разные уровни осмысления, есть разные жанры, есть иконопись, это особый язык. А есть язык искусства, на котором мы тоже вполне можем проживать евангельские события. И очень здорово то, что вы сейчас рассказываете, и вот это песнопение «Не рыдай меня, мать», у меня аж прям, знаете, мурашки побежали. Это рефлекторно, потому что момент богослужения, это уже переход получается, да, от Великой Пятницы к Великой Субботе, он как раз, вот это, по-моему, волной морской, он туда входит, в этот канон, и когда начинают звучать эти слова, ты понимаешь, что все самое страшное позади. Мы приближаемся к воскресению. «Не рыдай меня, мать», и вот эти слова, они как главное напоминание. И то, что ваш концерт пройдет вот в ближайшее воскресенье, в первую неделю поста, получается, да, в первое воскресенье, в торжество православия, это как напоминание такое, а зачем вообще мы проходим весь пост, получается? Да, вот потому что в конце будет вот это. И ради этого мы сейчас, ради событий Страстной недели и Великой Субботы и Пасхи, мы пытаемся сопережить вот эти ключевые евангельские события. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
У нас время сейчас еще музыку слушать. Что сейчас прозвучит?
Оратория Голгофы будет звучать в первом отделении концерта 21 марта в 14 часов, а во втором отделении будут произведения, которые, духовные песнопения, которые связаны с тематикой Великого Поста, с тематикой покаяния, и те, которые находятся в репертуаре ансамбля «Благовест» уже много лет, будут и новые произведения звучать. И вот сейчас прозвучит песнопение, которое, собственно говоря, это духовный романс на слова великого русского поэта Сергея Александровича Есенина «Душа грустит о небесах», которая по своему характеру, по своему настрою, она очень подходит ко времени Великого Поста. Это песнопение уже много лет в репертуаре ансамбля, как и, собственно говоря, в репертуаре многих коллективов, солист Дмитрий Степанович.
Yeah.
«Душа грустит о небесах». Антон Висков на стихи Сергея Есенина написал это произведение, прозвучавшее сейчас у нас в эфире. И я напомню, что в нашей студии Антон Висков, композитор, которому исполняется 55 лет, и вот два юбилейных концерта в ближайшее время пройдут в Москве. О них мы и говорим. Я Алла Митрофанова. Буквально через минуту мы вернемся к этому разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера».